Если можно, у меня несколько первых вопросов, может быть, таких самых простых, чтобы те, кто у нас сегодня в гостях, немножко сориентировались. Все-таки какая часть фильма снята самим Савченко, что доснимали его ученики, которые здесь, некоторые из которых одновременно и актеры замечательные. И какова судьба вообще фильма? Вот вообще известно, что он такой многострадальный, его много раз переделывали еще и при жизни самого Савченко, и потом. И сейчас, я честно могу сказать, я довольно давно фильм не пересматривал, хотя помню его довольно хорошо. И несмотря на то, что существует такой миф, я вот несколько раз с ним сталкивался буквально в последние две недели, когда мы решили этот фильм показывать, они публично объявили, решили мы раньше, что этот фильм нельзя показывать, что это невозможная проимперская пропаганда, что этот фильм антиукраинский. Я вот сейчас его посмотрел. Удивительным образом, мне кажется, этот фильм просто стал еще более актуальным, чем он был в 1951-1952 году. И если убрать некий такой вот этот налет вписывания это в общую концепцию развития освободительного движения в России, ну и на Украине, соответственно, то по большому счету очень многие вещи, которые там произносятся, и многие вещи, которые показываются, остаются актуальными и даже в какой-то смысле актуализируются вновь. Это что, вот свойство классики, и, может быть, действительно этот фильм переходит в разряд уже той классики, которая вне критики, вне зависимости от политического контекста. Ну, в общем, я что-то как-то много сразу вопросов задал, но давайте потихонечку будем разбираться.
Ну, я совсем только два слова сказать сначала, потому что, в общем, историю фильма расскажет Артем, тем более, что его диссертация там очень много интересного открылась вот, про эту картину, но эта картина удивительна по многим причинам, потому что, во-первых, она не очень похожа на предыдущие картины Савченко. Тут есть вещи, которые очень савченковские, есть вещи, которые очень 50-го года, 51-го года. Это такая это советский классицизм позднего соцреализма, если можно так сказать, доходящий иногда ну, до такой декларативности, что даже становится хорошо. Да? Это то же самое, что вот на высотных зданиях мы видим всякие эмблемы, и они вдруг теперь стали вопросом моды, и все говорят, тут большой стиль. Здесь даже есть какие-то такие приметы вот этого большого стиля в декларативности своей законченного и предельного. Да? Вместе с этим есть очень много искреннего и сделанного Савченко, я думаю, сознательно. И как всякая классика, она действительно, классика любого периода, в том числе этого высокого стиля большого, она имеет много сторон. Это не те плоские картины, которые снимались на нижнем уровне, да, этого стиля, а это картины очень большого, я бы сказал, звучания и размаха. И, конечно, она обретает поневоле всякие современные и вечные звучания. Мне очень интересно, как вообще восприняли вот наши зрители, но я бы сказал несколько слов в конце еще немножко об установке, мне кажется, с которой Савченко взялся за эту картину, почему он захотел эту картину сделать. Это такая очень любопытная тема, но сейчас бы я уступил место Артему, чтобы он рассказал о истории картины.
Что касается истории, это действительно это вопрос очень длинный, и здесь, в общем-то, надо сказать, что в главном и основном это картина савченковская, то есть уже современниками отмеченной, даже современниками отмеченной, скажем так, даже официальными лицами оцененный эпизод ссылки, то есть, в общем, даже не эпизод, а значительная часть фильма, которая никогда никаким переделкам не подвергалась вообще, то есть сразу просто сам градус драматический был задан такой, что, в общем, не вызывало сомнений, что тут какие-то мелкие поправки, тут надо было либо принимать целиком, либо не принимать целиком. Это понимали даже министерские работники. То есть это, вот что касается ссылки, это было признано сразу абсолютно. И здесь не было никаких претензий, и даже более того, даже когда уже потом фильм смотрел Сталин, даже было пожелание, вынося поправки, было указание не затрагиваться, то есть ссылка как-то сразу ни у кого не вызвала никаких. Что касается всего остального, здесь было много разных указаний, но в основном связанных с тем, что поскольку картина была первая после войны цветная картина киевской студии, и первая картина до войны было несколько экспериментальных цветовых картин сделано в Киеве, но после войны это первая цветная украинская картина, и поэтому особенно, ну и тем более Тарасе Шевченко, такой заметной фигуре для украинской культуры, поэтому очень большое внимание уделяло украинское руководство, не кинематографическое. А когда вникает, это бывает, либо были такие случаи, либо по республиканскому признаку здесь, либо по профессиональному признаку, бывало, да, когда какая-то отрасль, фильм посвящен какой-то отрасли, руководство данной отрасли, смотрят, то, не имея кинематографического опыта, они, посмотрев уже завершенный фильм, они стали высказывать, стали широко обсуждать, каким должен быть фильм Шевченко. А вот хорошо бы еще детство показать, а вот хорошо бы еще то показать и так далее. И началось такой абсолютно широкий круг предложений о том, а что вот вообще хорошо было бы. И каждый хотел отличиться, и в первую очередь это украинский ЦК, то есть это по партийной линии было. И в этом смысле даже Министерство кинематографии общесоюзное в каком-то смысле несвойственно, которое всегда выполняло цензурные функции, в данном случае несвойственно на себя взяло функцию защиты этой картины от партийного руководства. И в том числе даже по поводу вот, партийного руководства, даже по поводу ссылки, сначала высказал некоторые претензии о том, что не слишком ли это мрачно, но на что художественный совет Министерства кинематографии в своем заключении написал, что, в общем-то, показывать, что в ссылке Шевченко жилось весело, было бы несколько странно, потому что, в общем-то, это должно выглядеть как изуверство самодержавия. И поэтому, в общем-то, те претензии, которые были сформулированы первично летом 50-го года, когда картина была завершена, они были так или иначе Савченко приняты. Потому что это были претензии, во-первых, по поводу Чернышевского, которого на тот момент играл Кадочников, актер замечательный, но так сложилось, что он был почти случайно утвержден на эту роль, в то время как актер, которого Савченко предполагал снимать, Курилов, был просто занят на другой картине. И съемки надо было срочно производить, и пригласили Кадочникова. И Савченко был сам даже за то, чтобы переснять эти сцены с Куриловым. И что и было сделано. Плюс к этому были претензии по поводу того, что Шевченко много декламирует свои стихи, и поэтому предложили вместо этого, вот, чтобы в конце был вид современного Киева, где школьницы читают стихи. Это было внесено изменение. И также еще были изменения по поводу Толстых, которые освобождают, здесь это упоминается, мы слышали, там была сцена бала у Федора Толстого, и говорилось, что и так слишком много в этом фильме дворяне поддерживают Шевченко, это выглядело странно, вообще, но для Сашенко это абсолютно не странно, у него еще до этого вот в комедии «Старинный водевиль» 46-го года вызвало большие нарекания куплеты Денщика: «Барин со мною, не даю ни с кровью, сердцем и душою, словно родной брат». И тоже, как, если барин родной брат, то как же, зачем же тогда революция? И поэтому тоже это вызвало вот сцена. Ну вот то, что слишком много офицеров оказываются положительными персонажами, это еще как-то оставили, а вот бал у Толстых решили сначала заменить на литературный вечер. Тут тоже дворян, но это все-таки такая культурная среда, то есть это вроде как скромнее, и пересняли эту сцену, заменили на литературный вечер. И таким фильм был завершен в декабре 50-го года, еще раз, вторая уже редакция. И так сложилось, что не столько изменения были, да, сколько как раз те изменения, которые удалось не делать, которые ему удалось отбить, так тяжело это ему удалось, что так сложилось, что он скончался как раз в тот день, когда художественный совет Министерства кинематографии смотрел вторую редакцию исправленную этого фильма. И когда через неделю фильм худсовет обсуждал, то все решили, что фильм уже нельзя какие-то поправки выдвигать, и в общем фильм сложился, и фильм был рекомендован к прокату. Однако после этого была такая неформальная еще инстанция, фильм смотрел Сталин. Как правило, крупная картина он смотрел. И в январе 1951 года он посмотрел картину, и у него возник целый ряд пожеланий. И Сталину побоялся министр кинематографии уточнить тот факт, что режиссер скончался. И поэтому решили как-то выходить из этой ситуации. Для написания текста новых сцен был призван друг Савченко, драматург Корнейчук, писавший ранее сценарий Богдана Хмельницкого. А для, собственно, пересъемок были приглашены студенты, проходившие практику на этой картине, Алов, Меликовакян, Наумов и Файзеев, под общим руководством Пырьева и Рома, которые, и также оператора Кольцатова, поскольку предполагалась пересъемка в павильонах, и предполагалось, что Кольцатый, непосредственно, опять же, работавший с Савченко, на этой картине присмотрит за студентами. Пересъемки шли уже на Мосфильме, не на Киевской студии, потому что и актеры в основном были в Москве, и министерство было здесь ближе, и поэтому решено было на Мосфильме закончить картину. Что переснималось? Переснимались, во-первых, в третий раз пересняли сцену с Чернышевским. А на сей раз был приглашен Чесноков, потому что по поводу Чернышевского все время были претензии относительно того, что он не выглядит вождем. Не видно, что он влияет на Шевченко, не видно, что он дает Шевченко инструкции по формированию его творчества. А это никак нельзя было сделать исторически, потому что до ссылки, когда Шевченко был сослан, Чернышевскому было 14 лет, и он никак не мог повлиять на Шевченко. А после ссылки уже Шевченко был сложившимся человеком, и опять-таки Чернышевский на него влиять не мог. Вот это очень сложная была невыполнимая задача. Ну, вот то, что мы смотрели, это уже в третий раз переснятая сцена с Чернышевским.
И тоже не получилось.
И, кстати, Худсовет это признал, что тоже не получилось. И, в общем-то, также был переснят «Ямщик». Он был более такой ёрнический, комедийный в предыдущей редакции. Здесь вот. И сцена с сестрой. Вот это довольно важный был момент, потому что у Савченко сестру играла Ада Войцек. Это было более скромно решено. И там главным был сам Шевченко. Еще при жизни Савченко ему предложили Ушлий. Он сказал, что он очень уважает эту актрису, но она по характеру своего типажа, она не подходит для роли крепостной. Она слишком была круглая, крупная, но вот здесь сделали все возможное гримеры, сделали ее менее, более угнетенный вид придали, но тем не менее, конечно, просто сам тип, вот этот вот, это немножечко другой градус. Это не вот этот вот песенный легендарный тип, какой был у Савченко задан, а это скорее вот не случайно уже играло у Донского. Это такой взведенно-нервический тип актерской игры. Савченко удалось не переснимать эти сцены. Савченко так и не переснял. И после его смерти, вот это опять же уже ученики его пересняли эту сцену с сестрой, с участием мужей. При этом очень странно, но уже в своих воспоминаниях пишет о том, как она работала с Савченко. Но это не подтверждается ничем. Савченко, возможно, Савченко вел с ней какие-то переговоры предварительные, но тем не менее Савченко все же при жизни эту сцену не переделывал. Кое-что добавили, то есть помимо переделок были добавления. Ну, во-первых, добавили в финале вот это чтение стихов при скоплении разночинной молодежи. И в начале добавили сцену, где Шевченко открывает окно и читает стихи. Поскольку была претензия, что в первой сцене Шевченко за мольбертом, и получается, что Шевченко это художник. А Шевченко в первую очередь известен как поэт, поэтому надо его сначала показать как поэта. Вот это была сцена переснята. То есть в общей сложности было какое-то количество сцен сокращено, вот сцена с толстыми, и было сколько-то изменений. Ну, то есть суммарное количество изменений около 20-30 минут. И надо сказать, что тем не менее, во всем, ну, то есть это изменения, не случайно эти сцены, они у Савченко были, то есть они сцены такие вызывавшие, да, вопросы, не то чтобы они у Савченко были решены, абсолютно он был удовлетворен, да, то есть это сцена, которую он уже переделал. То есть вот, кстати, сохранилась та редакция, которая уже переделанная, но тем не менее на момент смерти Савченко, без переделок учеников, но, к сожалению, она сохранилась в черно-белом виде, а здесь цвет очень важен, и все-таки на 80% это сцены савченковские, поэтому достаточно бессмысленно смотреть целиком фильм черно-белым ради этих нескольких переделанных не самых главных фрагментов. Таким образом, в общем-то, можно говорить, что эта картина все-таки савченковская, хотя, конечно, вот сцена с Чернышевским в финале это особенно бросается в глаза, но некоторые сцены в начале, конечно, здесь некоторая вот эта декларативность, она задана в первую очередь финальной частью, финальными сценами, которые были сделаны по такому канону. Но, в общем-то, тут еще вот что об учениках надо сказать. Ученики, в общем-то, для них это еще был опыт общения вот этого конфликта художника и власть на собственном горбу, что называется, они его восприняли, потому что когда фильм был в третий раз переделан, в третий раз учениками, и когда фильм вновь смотрел художественный совет, на сей раз они очень жестко критиковали, и все не нравилось, и, в общем-то, говорили, что вообще во всем какого-то ощущение неблагополучия. Когда Ром спросил, в чем именно, говорили, члены концерта говорили, что не можем сказать, потому что они уже просто волновались за судьбу картины, поскольку перед этим были сталинские претензии, но теперь уже они были особенно придирчивы. И поэтому как раз Алов и Мелик Авакян попытались, которые представительствовали от студентов на этом заседании, они попытались как-то объяснить, что нельзя сделать. И их защитил Ром, который был с ними, и Ром сказал, что к этому фильму нельзя подходить как к любому другому, поскольку можно критиковать какие-то вещи в концепции «Войны и мир». Но поскольку Лев Николаевич Толстой умер, нельзя ее переписывать. Савченко умер, фильм сложился при его жизни, мы можем поправить какие-то мелочи, но мы не можем переделать всю картину. На что председатель художественного совета сказал, что нечего пыжиться и ежиться, засучите рукава и сделайте работу так, как вам говорят. Но, тем не менее, как ни странно, после этого каким-то образом странным, возможно, опять-таки переговорами Ромы и Пырьева, как руководителя этих переработок, удалось министру кинематографии в таком виде показать фильм Сталину, и Сталин фильм на сей раз абсолютно принял, признал, тем более он уже за это время посмотрел «Кавалера Золотой Звезды», тоже с Бондарчуком, Кривоному очень понравился. И на сей раз он эту картину уже одобрил, уже новых переделок не было. И таким образом картина вскоре вышла на экран.
И Бондарчук стал, минуя, это известный факт, да?
Он, минуя Народного Республики, стал Народным Союзом.
Народным Союзом. А Савченко посмертно получил сталинскую премию, третью свою сталинскую премию. Здесь надо понимать, наверное, вот нашим зрителям, что, в принципе, вот эти ребята, которые попали в весь этот водоворот, они в буквальном смысле, несмотря на то, что некоторые после фронта, они же еще студенты. То есть они еще даже не получили диплома. И это вообще такое, насколько я знаю, больше такого в истории отечественной кинематографии не было. Тем более, скажем так, в то время, а это все 50-51 год, это особенное время, не самое простое, не только для кинематографии, особенно для кинематографии. Поэтому, мне кажется, это вот их и закалило просто раз и навсегда. Нет, там их есть, можно так сказать?
Да, можно сказать. Вообще, это удивительное стечение обстоятельств, я могу сказать, потому что курс вообще боготворил Савченко, все его студенты говорили о том, что они должны сделать все для того, чтобы его труд дошел до экрана. И они пытались сделать лучше, что-то лучшее из того, что они могли тогда сделать, и по уровню своего дарования, и образования, и того, что они успели усвоить в профессии. Но надо понимать, что время было такое, что надо было говорить лозунгами. Если вы обратили внимание, все новые сцены, они менее афористичны, гораздо более лозунговы. Все диалоги написаны напрямую, вот понимая так, как тебе сказали. И в этом смысле они не могли противостоять. Это не тот случай, когда... Я не знаю, кто писал диалоги, был ли это...
Корничук.
Корничук, да? То есть это, в общем, Корничук, который в это время уже классик соцреализма, делает совершенно то, что приказано делать. А студенты не могли ничего с таким авторитетом, как Корничук, и партийным руководством поделать. Поэтому я не могу упрекать студентов в том, что они сделали довольно плоские сцены.
Кроме того, это вообще были фактически первые съемки. Это же не было время, когда снимали курсовые на втором, на третьем, на четвертом. Да? То есть ребята вообще сразу что называется, они попали в передел,
да,
в производство.
Они должны...
Их опыта съемок не было как такового.
Да, да, конечно. Так что я думаю, что такое стечение обстоятельств в каком-то смысле это помогло потом Алову и Наумову сделать первую картину, надо сказать, как ни удивительно. В общем-то, движение в сторону молодежи в нашем кинопроизводстве началось в силу этого трагического обстоятельства, что ученики должны были включиться в производство, а потом оказалось, То есть они вот с честью справились, то Алов и Новов сделали еще в 54-м году, да, была первая картина, если не ошибаюсь. И раз они сделали «Школу мужества» и все, «Тревожная молодость», извините, ради бога, «Тревожная молодость» они сделали уже самостоятельную картину, как ни странно, это проложило дорогу следующей группе молодежи. То есть я могу сказать, что как бы трагично это ни звучало, но Савченко своей смертью проложил дорогу своим ученикам и следующей молодежи.
Да, здесь же нужно понимать, что особенно в период малокартине ребята, которые заканчивали в ГИК, они по несколько лет ждали первой работы, и их давали, эти первые работы тоже, как правило, давали не самостоятельно, а либо в тандеме, либо на троих. И вообще, конечно, это положение, вот именно вхождение в кинематографию с 40 какого-то.
Ну, вовсе не давали. Ну, был единственный опыт 48-го года «Путь славы» Рыбакова, Гуниева и Швейцера, который, поскольку фильм действительно оказался слабым, что все признали, и, в общем-то, было, соответственно, сочтено, что опыт сам по себе слабым был, разумеется, не потому, что его снимали молодые, а потому, что они его снимали под сильнейшим контролем, и снимали три, в общем, разного характера режиссера. Но, тем не менее, картина получилась неудачной, а объяснили это тем, что вот что значит давать молодежи постановки. Поэтому это был единственный в эти годы опыт, все остальные молодые режиссеры уходили на съемку видовых фильмов, документальных фильмов. В общем-то, никто не оставался в игровом.
Это, может быть, что-то фильм такой краеугольный вообще в истории всей нашей новой волны. Мы, собственно говоря, не случайно поэтому его еще тоже выбрали. Потому что, хотя сделан он вроде еще не в оттепельный период, но, в общем, если бы действительно не такое нетрагическое стечение обстоятельств, вообще еще непонятно, как бы все сложилось в дальнейшем. Потому что «Алов и Новов» как раз «Тревожную молодость» получили на той же самой киевской студии, где их уже просто все знали.
Но здесь есть еще такой опережающий в каком-то смысле образ, разумеется, это не подразумевалось, когда фильм снимался и сценарий писался в 49-м году, но сцена объявления о смерти Николая I, которая сейчас абсолютно соотносимо с тем, как впоследствии в искусстве будет изображаться, и в кино в частности, сцена смерти Сталина, и когда смерть тирана, и это Серковский так прямо называет, в общем-то, в каком-то смысле эта сцена, снятая при жизни Сталина, тем не менее, она стала таким опережающим объявлением о начале будущего нового периода.